На детском острове. Передача из Петербурга.
Я открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Здравствуйте, дорогие ребята! С вами сегодня
Алёша Чижиков,
Настя Келлер
и Ваня Ерофеев. А задумывались ли вы когда-нибудь, что у нас происходит под ногами? А ведь там наверняка есть подземные реки, озера или даже моря. А иначе откуда тогда берется вода, которую мы пьем из родников, скважин и колодцев? Итак, мы решили это выяснить у доцента кафедры гидрогеологии Санкт-Петербургского государственного университета, вице-президента Международной ассоциации гидрогеологов Натальи Анатольевны Виноград. Добрый день, Наталья.
Добрый день. Ну, во-первых, вынуждена разочаровать вас. Это такой распространенный миф о наличии подземных рек, озер и даже морей. К сожалению, ничего такого в основном в природе нет. Это очень редкий случай. Экзотические воды карстовых полостей образуют подземные реки и озера. И очень в немногих уголках мира такие воды вообще существуют. Все подземные воды находятся в порах и пустотах горных пород. И, конечно, у нас под ногами здесь, в Петербурге, в Ленинградской области, никаких таких подземных рек и озер нет.
Ну а откуда же тогда берется вода? Из всех вот этих родников, колодцев, скважин?
Ну, дело в том, что подземных вод достаточно много. Даже в черте Петербурга есть водонасыщенные горные породы. И образуют они несколько водоносных горизонтов и комплексов, из которых вполне можно добывать подземную воду и пресную, и солоноватую. И очень хорошего качества подземные воды находятся у нас на Карельском перешейке, где их довольно много и относятся к высшему питьевому качеству по российским стандартам для фасованной воды.
Похоже, я ничего не поняла. А как это объяснить, чтобы дети поняли?
Ну вот смотрите. Допустим, у нас есть песчаная, да, порода. Представьте себе пласт геологический, сложенный песками. И вот у этого песка есть поры, в которых содержатся подземные воды. Все поры и пустоты заполнены водой. Вот оттуда мы берем подземную воду.
Это что, такая жидкая каша?
Нет, ну не совсем. Это просто водонасыщенная порода.
Это такое болото?
Ну и не болото тоже. Ну вот представьте себе очень такой цементированный песок, влажный, заполненный водой. Влажный песок.
Как песочек на море.
Ну, около того, может быть, да. Но еще более цементированный.
А вот мы заказываем воду, которую нам привозят из скважины на Карельском перешейке. Наверное, там она какая-то специальная, целебная, особенная. Так ли это?
Ну, вода не специальная и, конечно, не целебная, но действительно. На Карельском перешейке у нас распространен Гдовский или Нижнекотлинский, как сейчас следует называть, водоносный горизонт, который содержит воду высшего питьевого качества. Поэтому, если это вода Гдовского горизонта, то тогда, конечно, она должна быть и вкусной, и полезной.
А вот у нас в городе есть знаменитый завод Полюстрова. А откуда они берут воду?
А это тоже подземная вода, обогащенная железом. Там содержание железа очень высокое. И полюстровская вода действительно относится к минеральным лечебным железистым и используется для лечебного питья. Кто-нибудь из вас пробовал воду Полюстрова?
Нет, я не пробовал.
А, ну если попробуете когда-нибудь, то это вода с сильным железистым привкусом. Во времена нашего детства полюстровская вода продавалась в любой мороженице, в любом магазине. И мы обязательно заходили после школы, покупали мороженое и полюстрово с сиропом. Кстати говоря, очень полезно для здоровья.
А какие есть еще минеральные воды?
Типов минеральных вод очень много. Я как раз работаю в комиссии по минеральным и термальным водам Международной ассоциации гидрогеологов, член этой комиссии довольно давно. И действительно занималась очень долго минеральными водами. Есть несколько типов минеральных лечебных вод. Ну, на территории Петербурга, конечно, полюстрово самая известная вода, железистая. Но в Ленинградской области есть и сероводородные воды, еще несколько типов железистых вод. Ну и какие-то другие типы, радоновые, например, минеральные воды тоже есть.
А если я их хочу попробовать, где мне их найти?
Ну вот, например, в Луге есть санатории, которые используют соленую воду. Там ее можно и попробовать, и полечиться. В основном она используется, правда, для ванн, потому что это уже очень соленая вода, которая для питья, даже для лечебного, не очень пригодна. Ну а если поближе к Петербургу, то есть Сестрорецкий курорт. Там слабо-слабо минерализованная вода и слабо радоновая.
А я слышала, что в начале 20 века этот курорт был очень популярен в высшем обществе. Туда специально все приезжали, чтобы полечиться и попить минеральной воды. И заодно и пообщаться.
Да, действительно, место было очень популярное среди петербуржцев. И этот санаторий был построен администрацией железных дорог. Изначально там минеральные воды использовались привозные, привезенные из Франции, то есть уже хорошо разрекламированные известные типы минеральных вод. Пока не состоялась всемирная выставка, на которой были показаны воды именно сестрорецкого курорта, и получили там гран-при. После этого люди наконец поняли, что и наша вода сестрорецкого курорта ничем не уступает зарубежным разрекламированным водам.
Пить воду — это, конечно, хорошо, но вот когда мы включаем кран, оттуда же течет вода. А откуда же она течет? Из каких-то гигантских бочек, из Невы, из мойки или из фонтанки? Откуда?
Мне кажется, она берется из каких-то рек.
Ну, все правильно. Санкт-Петербург в основном снабжается поверхностными водами реки Невы, Ладожского озера соответственно. И у нас есть несколько водозаборов, которые эту воду отбирают. Затем на водоканале Санкт-Петербурга происходит водоподготовка. И затем вода уже удовлетворительного питьевого качества подается в наши с вами водопроводы.
Так получается, мы моем руки Невской водой?
Да, именно так. Во всяком случае, те, кто живет в центральных и в северных районах Петербурга. Для тех, кто живет в южных районах, хочу сказать, что частично водоснабжение там происходит из подземных вод. Поэтому там вода жестче, чем в Санкт-Петербурге. У нас вода очень мягкая. И они моют руки или смешанной водой из Невы и Ордовикского месторождения, или чисто подземной водой.
А значит, можно эту воду пить и, да?
Да, конечно. Но все равно не советую, конечно, пить водопроводную воду без кипячения, потому что существует огромная разница между водой, которая подается из водоканала, и тем, что мы получаем уже на выходе из нашего крана, потому что трубопроводы зачастую у нас в неидеальном состоянии, поэтому все-таки воду обычно советуем кипятить, либо пропускать через фильтры.
Получается, нужно все-таки покупать воду, которую привозят из скважин.
Ну, это совсем не обязательно. В принципе, вы не отравитесь, если даже из крана водички попьете. А обычно фильтрование или кипячение хватает, чтобы получить хорошую питьевую воду. Я сама, например, никогда не покупаю бутилированную воду для питья, а пользуюсь водой из-под крана.
Что, сырую, что ли?
Ну, не совсем сырую. Я ее все-таки кипячу и пропускаем через фильтр.
А у меня дома сразу стоит уже фильтр. У меня два крана, из которого течет обычная вода, а из другого уже сразу фильтрованная.
Ну, это правильно. Тогда такую воду можно пить и без кипячения, если стоит хороший фильтр. Ну и самое главное — следить за сроком годности этого фильтра.
А у фильтров тоже свой срок годности?
Ну а как же? Они рассчитаны на определенное количество воды, которое можно профильтровать, а затем фильтр тоже загрязняется и уже никакой пользы не принесет, а может принести и вред. Поэтому нужно смотреть, сколько литров воды уже профильтровалось через ваш фильтр и вовремя менять их.
После долгого употребления фильтр становится коричневый от грязи. Мы их часто меняем, и я знаю.
Ну вот у меня стоит простейший угольный фильтр, поэтому, когда я вижу, что уже срок годности закончился, я его выбрасываю и ставлю новый.
А какие примеси убирает фильтр?
Ну, прежде всего, в наших трубопроводах, конечно, проблема — это повышенное содержание железа в воде, поэтому то, что Алёша сказал, это, скорее всего, соединение железа. Ну, кроме того, некоторые органические вещества могут быть убраны, даже бактерии.
А не всем ведь городам повезло жить около рек и озер, как нашему Петербургу. Некоторые же ведь находятся в центре нашей страны. И там очень мало воды. Как они ее добывают?
Действительно, большинство маленьких, очень маленьких городов и поселков снабжаются именно подземными водами. И в нашей стране, чем крупнее город, тем больше доля поверхностных вод в системах водоснабжения. Такие города, как Москва, Петербург, практически полностью снабжаются поверхностными водами. А вот за рубежом это не совсем так. Есть города, которые полностью снабжаются подземными водами, довольно крупные, например, Рим, Мюнхен. А в других городах доля поверхностных и подземных вод примерно поровну. Такие города, как Лиссабон. Ну вот город Хельсинки тоже снабжается поверхностными водами из озера Паянны. Протянут трубопровод длиной 150 километров, который поставляет воду этого озера для водоснабжения Хельсинки. Вода там высшего питьевого качества из-под крана прямо можно пить без кипячения, без фильтрации.
Да, когда мы были в Стокгольме, там тоже можно было попить водичку из-под крана, даже в общественном туалете. И я видел, как все пили воду из-под крана в общественном туалете. Из стаканчика, там специально ставят стаканчики.
Дело в том, что в скандинавских странах на поверхности кристаллические породы, поэтому там не очень развита озерная органика речная. И поэтому там, в принципе, выше качество исходной воды даже до водоподготовки. Из-за того, что практически на граните озера там нет органики.
А органика — это что?
Ну, это всякие водоросли, озерная растительность.
Значит, там очень чистая вода.
Да.
В Риме, когда я был, тоже пил воду из-под крана. Там можно. Но там вода, получается, берется из скважин.
Да, совершенно верно. Рим в основном снабжается подземными водами, которые по качеству, в принципе, лучше, чем поверхностные, потому что, сами понимаете, загрязнение не так легко может проникнуть в водоносный горизонт, как на поверхности.
Получается, та вода, которая течет под землей, гораздо чище и лучше по качеству, чем поверхностная.
Но это тоже не всегда так. Дело в том, что это зависит от того, в каких породах находится эта вода. И иногда даже антропогенного загрязнения там и нет. Но естественный состав воды делает ее не очень пригодной. Такая вода будет требовать водоподготовки. То есть дополнительные очистки на станциях.
А вода различается по вкусу?
Ну, конечно, различается. Если у нас повышенная минерализация, вода будет соленая на вкус. Даже горьковатая, если она обогащена сульфатами, магнием и углекислой. Воды. Ну, газированную воду, наверное, все пили, да? Нравится вам вкус газированной воды?
Мне не нравится.
Вообще не нравится.
А я люблю.
А, ну вот, кто любит, может попробовать углекислую воду, где углекислота естественного происхождения. Воду кавказских минеральных вод, которая у нас в любом магазине продается. Наверняка все видели в бутылках воду нарзан, ессентуки, другие различные виды минеральных вод. Можно купить и попробовать. Это очень ценная углекислая воды, обогащенные иногда кремнием, иногда просто повышенной минерализацией. Поэтому, например, если ессентуки на вкус попробуете, ощутите, что вода соленая и газированная.
Есть такой фильм «Мимино», и там два главных героя, один из Грузии, другой из Армении, начинают спорить, чья вода получше будет. Тот, который из Армении, говорил, что у них вода вторая в мире по чистоте, после Сан-Франциско. А грузин хвалил свою воду боржоми.
Но дело в том, что так вообще нельзя сравнивать. Один сравнивал воду, которая течет из-под крана, а другой упомянул боржоми, лечебную минеральную воду. Конечно, это совершенно разные по своим свойствам воды. Одну мы употребляем для лечебного питья, а другую просто как питьевую.
А если много пить минеральной воды, то целебные свойства также остаются или она уже идет во вред?
Нет, ну, минеральные воды тоже делятся на несколько групп. Это лечебно-столовые, столовые, лечебные. Столовые воды можно пить совершенно спокойно. Лечебно-столовые по назначению врача. Ну и лечебные воды – это в строгой дозировке. Это уже воды действительно более высокой минерализации или с высоким содержанием лечебных компонентов. Поэтому недозированное их употребление может принести вред.
Значит, это вода как лекарство?
Да, именно так, по назначению врача и в определенных количествах.
А вот в Болгарии там из-под земли бьет сероводородные источники, и они очень горячие. Ее можно и пить, и в ней можно купаться. Она очень полезная. Все болезни проходят. Особенно у кого болят суставы и кости.
Но дело в том, что если вы имеете в виду перелив скважины на курорте Елены и Константина, это не совсем источник, это просто самоизливающаяся скважина. И там вода самотеком поступает на поверхность земли. Она слабо сероводородная, но и действительно кое-кому помогает. Температура там около 40 градусов, и это естественная температура подземных вод, залегающих на такой глубине. Там, насколько я помню, около 2000 метров скважина.
2 километра?
Ну да, в принципе, ничего удивительного в этом нет. Скважины на воду бурятся на такую глубину, бывают и глубже. 5-6, в принципе, нефтяные скважины довольно глубокие, они всегда дают водонефтяную смесь. Но таких уж очень глубоких скважин именно на воду не бурятся, обычно бурят на нефть. И такие скважины дают водонефтяную смесь с разным соотношением воды и нефти. Это могут быть до 10 километров, а то и больше. А если говорить о скважинах не на воду, то есть так называемая Кольская сверхглубокая скважина. По-моему, в 80-х годах 20 века ее пробурили, чтобы просто посмотреть, каков там геологический разрез и найти, где же залегает граница земной коры и мантии. Ну, конечно, не добурились до границы. Скважина вскрывала базальты, ну, потом прекратили бурение, по-моему, около 12 километров. Пробурили и остановились.
А я слышал, что в Антарктиде подо льдом нашли озеро.
Да, это правда. Там добурились до озера Восток, которое находится целиком во льду антарктическом. И, конечно, такие работы важны с точки зрения теоретической науки. Никакого практического смысла, как вы понимаете, в этом нет. Но зато очень интересно, нашли там всякие микроорганизмы, которые позволяли судить, была ли жизнь на Антарктиде и так далее.
А в итоге там была жизнь или не было?
Ну, нашли какую-то там органику. Хотя тоже непонятно, потому что это может быть занесено и бурами. Гидрогеология вообще-то это наука геологического цикла, поэтому кто хочет заниматься гидрогеологией, должен поступить на геологический факультет или, как у нас в университете сейчас называется, Институт наук о Земле, направление геология, и затем выбрать специализацию гидрогеология. Наука интересная, у кого есть склонность к физике, химии, математике, тот будет хорошим гидрогеологом.
А гидрогеолог, это же, наверное, очень интересно, потому что ты же ездишь в разные страны, на Камчатку, в Исландию, там, где гейзеры бьют. Изучаешь, исследуешь. У вас тоже, наверное, часто бывают командировки куда-нибудь в разные страны?
Да, конечно. Я зачастую езжу и на конференции, и на конгрессы Международной ассоциации гидрогеологов, которые каждый год проводятся в какой-то новой стране. И там, конечно, помимо самих заседаний и участия непосредственно в работе конгресса, обязательно бывают полевые экскурсии. Мы знакомимся с гидрогеологией тех стран, где проходит конгресс. Ну вот, мы проводили сессию комиссии по минеральным и термальным водам, и это нам позволило познакомиться с гидрогеологией крупнейших оазисов Египта. Мы объехали всю африканскую часть пустыни Сахара и Нубийской пустыни и посмотрели, как там происходит водоснабжение этих оазисов. Это очень интересно было. И вторая сессия была с выездом на Синайский полуостров. Там тоже очень интересная гидрогеология, поэтому, конечно, это вот были, наверное, самые экзотические поездки в моей жизни в Египет.
А как же оазисы не высыхают?
Ну, там в основном искусственные оазисы, бурится глубокая скважина и организуется водоснабжение самотеком, самоизливом какого-либо населенного пункта. И туда переселяются те, кто хочет вести там сельское хозяйство и потреблять эту воду. Воды очень много, температура около 40 градусов, вода пресная, и скважина там глубиной около 900 метров. Эти вода поступает самотеком на поля и огороды, и вплоть до того, что даже рис там они выращивают. А вы представляете, сколько воды нужно, чтобы вырастить рис, да? Он полностью в воде находится. И в дренажных прудах даже я видела, как ловили рыбу местные жители. Как я поняла из сегодняшней программы, не очень много люди знают о подземных водах и о профессии гидрогеолога. Поэтому, конечно, хорошо бы, чтобы знало больше людей и выбирало эту профессию.
Ну что ж, мы задумаемся на эту тему. У нас еще есть время выбрать профессию.
Хорошо, если у вас есть интерес, тогда, конечно, нужно пригласить всех поступать на геологическое направление в Санкт-Петербургский государственный университет. В Горном институте тоже есть кафедра гидрогеологии, и можно получить эту профессию за 4 года.
Спасибо вам большое.
Сегодня было много непонятного, нового, но все-таки очень интересного. Спасибо вам большое за эту беседу. И я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Наталья Анатольевна Виноград, доцент кафедры гидрогеологии Петербургского государственного университета, вице-президента Международной ассоциации гидрогеологов. Спасибо вам большое.
Большое спасибо. Надеюсь, вам было интересно и всем нашим радиослушателям.
А передачу вели
Алеша Чижиков,
Настя Келлер
и Ваня Ерофеев. Звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Редактор Марианна Никольская. Всего доброго. До новых встреч, ребята.
Пока-пока.
Нина Дашевская. Трус. Тимка не умел ходить по крокодилу. В этом не было ничего особенного. Не так-то и важно в жизни такое умение. Но когда все вокруг ходят по этому дурацкому крокодилу, а ты нет... Крокодил, собственно, был бревном. Довольно толстым таким бревном. Оно висело на цепях между двумя башенками на детской площадке. Малышня возилась на горках и всяких там лесенках, а бревно было для больших. Сильно качалось, опасно. Покрашено оно было зеленой краской. Глаз – сучок. Зубы пририсовывали куском стекла. И получился крокодил. С тупой такой мордой. Идешь по нему, а он качается, как живой. Все Тимкины друзья ходили по нему и даже бегали. А Тимка не мог. То есть, если бы он каким-то чудом оказался уже на бревне, он бы не упал, конечно. Наверняка бы удержался. Тимка был в этом уверен. Но сделать первый шаг, ступить с башенки на этого шаткого, присмыкающегося, он никак не мог себя заставить. Не мог, и все. Он стоял с белыми губами на башенке и отколупывал с нее краску. «Пропусти!» — отпихнул Тимку малыш Денежкин на голову ниже и с легкостью пробежал от крокодилевого хвоста до головы. Обернулся, показал на Тимку пальцем. «Эх ты, слабак! Трус! Иди лучше домой! Пили на своей виолончели!» Тимка молча спустился по детской лесенке. Подошел к перекладине, подпрыгнул и подтянулся 11 раз. Потом повисел немного... И добавил еще один. 12-й. «Да отстаньте вы от человека!» — вступился вдруг Левка. «Столпились тут и глазеете. Давайте лучше в баскетбол!» «Неужели я трус? Ведь не боюсь же я в самом деле упасть. А тогда чего же я боюсь? Действительно, столпились и глазеют», — думал Тимка. «Вот уйдут все, тогда и пройду. Даже вот возьму и домой не пойду, пока не пройду». И тут же, в эту же секунду, с тоской представил, что домой идти придется, и себе данное слово придется нарушить. И он с нехорошим чувством стал ждать вечера. Стемнело. Двор опустел. Один Тимка по-прежнему стоял на башенке, все ковыряя тоскливо краску. «Значит, действительно, я трус. Настоящий трус. Приехали. Кто вообще придумал этого крокодила противного? Да еще в нашем дворе». С неба начало накрапывать. Соседка тетя Шура, гуляющая со своим лохматым псом, натянула на голову капюшон. «Ну все. Теперь мокро, скользко. И я не виноват. Не хватило еще загреметь отсюда. И мама ждет, беспокоится. Тоже не дело. Маму заставлять волноваться. И вообще, действительно, трус. Нечего и воображать». Тимка слез вниз и, засунув руки в карманы, побрел домой, глядя себе под ноги. И вдруг наткнулся на хулигана Ландышева. Ландышев этот был противный тип. Гроза всей школы. Страшный сон директора. Вокруг него всегда образовывалось пустое пространство. Никому не хотелось нарываться на неприятности. В одной руке у Ландышева была сигарета, другой он вертел на пальце цепочку с ключами. «Слышь, пацан, деньги есть?» «На сигареты не хватает», — просипел он, выпустив дым прямо Тимке в лицо. «А курить вредно», — ответил вдруг Тимка. Внутри было пусто и звонко. Он так устал сегодня бояться, что уже не мог больше. «Чего? Чего?» – не понял Ландышев. «А то, что капля никотина убивает лошадь», – твердо ответил Тимка, глядя Ландышеву прямо в глаза. Было легко и хорошо, как во сне. И как-то все равно, что будет дальше. «Ишь ты! От горшка два вершка разговаривает», – удивился Ландышев и пошел своей дорогой. Тетя Шура, открыв рот, смотрела на Тиму. А он развернулся, бегом добежал до башенки и, не дав себе опомниться, быстро спрыгнул на бревно. Крокодил зашатался, но не слишком. Тимка дошел до головы и постоял, качаясь. Почему-то в душе не было праздника. Была только пустота в том месте, где раньше был страх. И жаль было, что все оказалось так просто, и что зря боялся весь день такой чепухи. Тимка думал о том, что вот только 5 минут назад он был другим, и того бывшего Тимки больше не будет. Никогда. И что потом он опять станет другим, новым, и того, который сейчас, тоже не будет. Тимка прислушался к своей пустоте. Она была в животе и в горле. Вдруг очень захотелось есть. Тимка сел на бревно и погладил мокрого крокодила по гладкой, отполированной чужими подошвами, голове. Рассказ Нины Дашевской «Трус» читал актер Александр Лыков. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.